Библиотека имени Клейна.
Доброе утро.
Леонид, погрузи нас, пожалуйста, в свою вселенную. Это твоя библиотека, это вселенная. Я такую аллегорию небольшую гиперполизирую твою библиотеку.
Да, спасибо, спасибо, спасибо. Да.
Сегодня у нас в твоей вселенной лирика Владимира Семеновича
Высоцкого. Да, сегодня у нас, конечно, разговор о Высоцком. Этот стон у нас песня зовется. Вот, дело в том, что, конечно, этот вот лирический хрип Владимира Высоцкого, он пронзил всю страну. Вот, у него есть такая строчка, как «оспою болело время нами». Вот есть поэты, которые создают эпохи, а есть эпохи, которые делают поэта. Поэтов. И, конечно, Высоцкий — это поэт, созданный эпохой. Он был создан из... понимаете, это такие очень интересные ингредиенты. С одной стороны, советская власть почему-то не поняла, что не надо разрешать магнитофоны возить, и не надо делать так, чтобы человек мог нажать на кнопку «record», потому что вся страна слушала Высоцкого, независимо от того, что это был полузапрет. С другой стороны, он был соткан именно из этого полузапрета, потому что, понимаете, Галич не мог давать концерты нигде, а Высоцкий давал. Причем он их давал по всей стране, он и в Одесском университете выступал, и во многих московских залах, и вообще по всей стране ездил, а при этом он как бы был запрещен. То есть фактически советская власть сработала на его пиар.
А это осознанно было со стороны власти?
Нет. Дело в том, что мы вообще преувеличиваем осознанность любой власти и ее...
Ну, так сложилось.
И как бы рационализируем ее очень часто. Важно то, что власть понимала на самом деле, что Высоцкий — это свой человек. Он никогда не был диссидентом, это очень важно понять. Он, вообще-то говоря, был глубоко советский человек. Он подстрижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек. Или когда там Джеймс Бонд, когда актер, играющий Джеймса Бонда, приезжает, подумаешь, агентишка какой-то, у нас в 10-м принц из Сомали. Или там за нами слово, до встречи снова, а футболисты до лучших дней. То есть Высоцкий это такой на самом деле советский патриот. Только он патриот в таком как бы формате застолья. Он прекрасно знает, что мы там в футбол не умеем играть, да, а зато канадцев бьем на скоростях, и он открыто об этом говорит. И лирическому герою Высоцкого не нужна была заграница. Максимум, что ему нужно было, это нейтральная полоса. Да нафиг ему не нужна. Да. Он хотел пройтись по нейтральной полосе, на которой цветы необычайной красоты. Да. Высоцкий абсолютно наш человек, поэтому его никогда не запрещали полностью. Он, конечно, рвался из сил, из сухожилий, но он, конечно, был на поводке. На поводке, прежде всего, у себя. Он был не у власти, а у себя. Просто дело в том, что его размах был очень сильный, но, конечно, он знал свои пределы. И вот эти, когда он выходил за флажки, он знал, насколько ему нужно выйти. Это интуитивно, между прочим, все, конечно, было. И вот эта песня, знаменитая, хотела я сказать, а все песни у него знаменитые, это же тоже очень любопытная история, что у него практически нету незнаменитых песен. Знаете, когда я был мальчиком 6-7 класса, и не было никакого интернета, и не было, еще даже не был издан знаменитый, опять же, я употреблю это слово, единственный в Советском Союзе сборник, который назывался «Нерв», у меня была такая тетрадочка за 3 копейки зелененькая.
Записывал.
Я записал все названия песен. Откуда я их знал? Просто из кассет. У меня это получилось 350-400 песен. Я их все знал наизусть в свое время. И вот у него есть песня «Я вчера закончил ковку, я 2 плана залудил и за гран-командировку от завода, угодил». Да. Копоть, сажу, смыл под душу, съел холодного изя, инструктора послушал.
Что-то можно, что нельзя.
Да, конечно. С одной стороны, есть инструктор, и Высоцкий все время как бы иронизирует по этому поводу, а с другой стороны, ему не нужна...
Не нужна инструкция.
Он говорит... Он же боится, у него там Дуся. Говоришь, Дусь, да Дусь, я с тобой разведусь. И когда он говорит, поживу я, Божья воля, у румын. Говорят они с Поволжья, как и мы. Ему не нужна заграница. Почему-то он говорит, до свидания, цех кузнечный. Понимаете, Высоцкий развоплотился полностью в советском народе и объединил нацию. Это вообще, конечно, совершенно уникальная культурная ситуация, которая сейчас начнут кидать меня тухлыми помидорами, которая сейчас отчасти в некотором небольшом секторе повторилось в феномене Сергея Шнурова, который тоже имеет какую-то совершенно невероятную популярность и, конечно, косит сознательно или бессознательно под раннего Высоцкого, со всей его, так сказать, там, социальной сатирой, со всем его, так сказать, таким как бы блатником и вот такой вот как бы образом рубаха парень. Но Высоцкий, что сделал Высоцкий? Вот жил бы Белинский во времена Высоцкого, и он бы перефразил свою фразу, знаменитую фразу про Пушкина и про Евгения Онегина, что, да, и Белинский сказал, что Евгений Онегин — это энциклопедия русской жизни. Про Высоцкого можно было сказать, что это энциклопедия советской жизни. Потому что он был кем угодно. Он был и интеллигенцией в своих песнях, он был и евреем, он был и спортсменом, он был водителем грузового автомобиля и водителем легкового автомобиля. Это очень разные вещи, да? Очкастый частный собственник в зеленых, желтых, белых «Жигулях». Да. Он был рабочим, да? Дорога от дороги масс, который по уши увяз. Он был спортсменом, он был скалолазом, он был артистом. Он был военным, он был милиционером, будьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Он был всем. В результате, а кем он был на самом деле? Никем. Он полностью, как вот герой повести «Зюськин да парфюмер», когда он полностью разъял себя в эту толпу, он же действительно, да, я к микрофону стал как образа, нет-нет, сегодня точно к амбразуре. Это же не просто вот этот риф, образ к амбразуре, хотя у него, конечно, замечательная вот эта... он, конечно, замечательные рифмы придумал, конечно, это все в хвосте Маяковского, но он прекрасно чувствовал русский язык. Что значит к амбразуре? Да его расстреляют сейчас. Расстреляют кто? Расстреляют его слушатели, которые хотят услышать в его песнях себя. Я вам пишу, мои корреспонденты. Он пишет. У него есть песня, кстати, вот она не очень известная.
Она ранняя, по-моему.
Да, она ранняя, что, но там уже 10 лет, поэтому не очень-то. Он говорит, что простите, спасибо вам, мои корреспонденты, что вы неверно поняли меня. Он же все время на концертах говорит, нет, я не воевал, я не сидел. Да, он путешествовал, но он был далеко не во всех странах. Он еще был военным, он был еще там нефтяником, он был геолого-разведчиком. Понимаете, вот эта совершенно невероятная образность, когда геолог-разведчик нашел нефть. Угу. И там образ такой, что когда нефть пошла, что нефть — это как кровь земли. Я счастлив, что, превысив полномочия, мы взяли риск и вскрыли вены ей. То есть вскрыть вены земле. Он, конечно, пел оду практически любой профессии, любому состоянию жизни. Другое дело, что это было за состояние и что он по-настоящему любил, что было для него важно. Высоцкий был, конечно, романтическим героем, и я сейчас попытаюсь доказать это. Давайте послушаем фрагмент песни. Это какая? У нас сейчас будет «Три четверти пути» или что? Да. Да, «Три четверти пути». Это очень важная для Высоцкого песня. Что, послушаем?
Он по жизни шагал над помостом, по канату, натянутому, как нерв. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но должно быть, ему очень нужно пройти 4/4 пути. И лучи его шага сбивали и кололи, словно лавры. Труба надрывалась, как две. Крики «Браво!» его оглушали. А литавры, а литавры, как обухом по голове. Посмотрите, вот он без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти. Уже 3/4 пути. Ах, как жутко!
Да, спасибо большое. Уже 3/4 пути. Так вот, смотрите. Вот что это такое законотоходец? Почему он так важен? Между прочим, в конце он умирает. И да. Почему нужно идти без страховки? Почему? Вот давайте просто зададимся этим вопросом. Ведь это же цирк. Можно и страховку. Посмотрите, вот он без страховки идет. Дело в том, что Высоцкий — это романтик, который родился не в романтическую эпоху. У него огромное, просто огромное количество песен, такой корпус. Иногда это просто шедевры, конечно, это песни про войну. А он сам-то не воевал. Почему это так важно? Потому что война, это при том, что это ужасно, это кошмар, это катастрофа, это страдание, это смерть, это ужас, но это и свобода, и риск. Это тогда, когда можно выйти за флажки, это тогда, когда можно нарушить правила, просто потому что понятно, где враг, и просто понятно, где смерть, и потому что вы можете в этот момент полностью освободиться. И вы можете стрелять, вы, конечно, можете умереть, но вы можете проявить силы. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою, он падал вниз и был спасен, а вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Вот это наши горы. Вот этот гора, падение, восхождение, риск. Это то, из
это
чего...
то же самое.
Это, конечно, абсолютно... Это то, из чего сделал Высоцкий. В конце этой песни, три четверти пути, там четыре четверти, он умирает, но следующему опять нужно пройти. И это то же самое, как в песнях о горах.
А колея то же самое, там же за нами тоже поедут кто-то.
Да, конечно, и поэтому выбирайте своей колеей.
Да.
И другие придут.
Да.
Другие,
сменив уют.
Сменив уют на риск и непомерный труд. Пройдут тобой и лучше, чем от водки и от простуд. В том-то и дело. Дело в том, что в некотором смысле трагизм-то заключается в том, что Высоцкий как раз умер от водки и от простуд. Условно. Он жил в мирное время, он себя в какой-то момент сжег. Об этом написано масса воспоминаний. Я не очень люблю касаться этой темы, в том смысле, что меня интересует его лирика. Но в своих стихах, в своих песнях, вот в этом концерте над бездной постоянно, он говорил о том, что ему хочется риска. Помните...
Но это он канатоходец.
Конечно, канатоходец. Он приглашает быть канатоходцами всех своих слушателей. Значит, когда он стоит на вершине,
да.
И сердце готово к вершине бежать
из груди.
И дальше, смотрите, какие строчки. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем.
И только немного завидуешь чем? Другим, у которого вершина еще впереди.
Это же парадоксальная вещь. Вообще-то говоря, если вы на вершине, то вы получаете невероятный кайф. И в этот момент вы начинаете созерцать. Это тот момент, когда вы добились чего-то. Опция зависти должна быть отключена в этот момент. Потому что ровно для этого вы идете на вершину. Вы не думаете ни о чем, иначе зачем? Нет. И только немного завидуешь тем другим. То есть фактически важно только процесс восхождения. Ему не нужно. И когда... Знаете, вот есть знаменитое, опять же, простите за это слово, и скажут: полный вперед, ветер в спину, будем в порту по часам, так ему, сукину сыну, пусть выбирается сам, когда вот там человек за бортом, но человеку за бортом здесь не дадут утонуть. Но когда внимательно послушает эту песню, вдруг выясняется, что лирический герой не на корабле. Я пожалел, что обречен шагать по суше, значит, мне не ждать подмоги. Никто меня не бросится спасать и не объявит шлюпочной тревоги. То есть, фактически, человеку нужна опасность. А чем это отличается? Чем это отличается от знаменитого Лермонтовского «А он мятежный просит бури», как будто в буре есть покой. Это все буквально то же самое. Высоцкий, конечно, подростковый и романтический герой, понимаете? Это, конечно, вечный мцыри, который куда-то бежит. И поэтому вот эта его популярность, он, понимаете, это еще один усилитель, это еще очень такая молодая поэтика, молодая идеология. Я помню, мой сын, когда ему было там буквально 10 лет, а это было не так давно, он сказал вдруг, он нам слушал много Высоцкого, и вдруг он сказал: «Как жалко, что мы не встретились». Я говорю: «Гош, что ты имеешь в виду?» И он говорит, как жаль, что я родился, когда он уже умер. Сказал мне вот мальчик современный, который не был вот в той эпохе. Что это означает? Потому что вот все эти песни про Робин Гуда, все эти песни про правду, про честь, про подвиг и про желание быть здесь, а не там. Он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул, принял летчика, сухо райский аэродром. А не, понимаете, поэтому там и рая нету. Понимаете, потому что для Высоцкого рай — это то спокойствие, которое невыносимо. А вот «Кони привередливые», я не знаю, мы можем поставить... Есть у нас фрагменты «Кони привередливые»? Если есть, то давайте поставим. Если нет, то я продолжу. Есть, да? Давайте, давайте.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, и тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю.
Да, хоть немного еще постою на краю, понимаете? У Пушкина пир во время чумы есть упоение в бою и мрачный бездна на краю. Вот само ощущение того, что ты стоишь на краю, над пропастью, над обрывом, это было абсолютно принципиально для Высоцкого. И, собственно говоря, когда артист театра на Таганке стоит на сцене, он видит перед собой черную яму, он не видит зрителя, потому что бьют лучи от рампы мне под ребра. Он вот там, и он, понимаете, и когда ведь он же читал в одном из спектаклей «Гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку», ну вот это знаменитые пастернаковские строчки. Это для меня было очень важно, ведь он с этих саней не слезает, он знает, что умрет. Мы успеем, в гости к Богу не бывает опозданий. Он понимает, что эти три четверти пути заканчиваются смертью, и он испытывает сладость и восторг.
Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общее укрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общее укрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, то глубокий, то изине мошенния. Очень вырос в целом мире грипповирус 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, выигрыши даже начинающий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий.
Да, библиотека имени Клейна. В Советском Союзе была издана одна пластинка Владимира Высоцкого, большая пластинка Владимира Высоцкого, и несколько маленьких, и некоторые, если вы помните, были такие вот такие голубые, совсем вот гнущиеся.
Да.
Вот их было совсем немного, их совсем немного. Это, конечно, усиливало еще популярность. И вообще, на самом деле, конечно, Высоцкий к своим публичным выступлениям относился совершенно с невероятной ответственностью. Посмотрите, записанное Рязановым в Кинопанораме знаменитый концерт Высоцкого,
да,
который был показан уже, конечно, после его смерти, он записан был незадолго. Как Высоцкий к нему готовился, как он волнуется, как он разговаривает, это для него было совершенно... Хотя, казалось бы, он актер был. Он не так много снимался в кино, но в театре-то он играл постоянно. У него вроде бы была эта публичность, но ему хотелось это донести. Ему важно было вот этого видеть слушателя. И это, конечно, вызывает очень невероятное уважение, потому что Высоцкий точно совершенно знал, кто сидит вон там в зале. И он хотел протянуть ему руку. Он уважал на самом деле своего слушателя, что не так часто бывает. Не так часто бывает. И я вот уже сказал, что он объединил нацию. Это очень интересно. Ведь дело в том, что, конечно, Высоцкий был образованным человеком. По крайней мере, он общался с интеллектуальной элитой того времени, которое сейчас осталось у нас в памяти, а кто-то жив, да? Он общался с Шемякиным, он вообще-то работал в театре у Любимова. Это вообще совершенно невероятной силы, интеллектуальной и общественной силы люди. То есть он с одной стороны был здесь, а с другой стороны он мог играть Глеба Жеглова и выражать вот такую народную правду. И у него был вот этот верх и низ. И я уже сказал, что он был романтиком. А романтик — это не только человек, который стоит вот на краю. Это же человек еще всегда с раздвоенной личностью. Смотрите, какие у него есть строчки. «Два разных человека, два врага. Когда один стремится на балеты, другой стремится прямо на бега. Я лишнего и в мыслях не позволю, когда живу от первого лица. Но часто вырывается на волю второе «я» в обличье подлеца». И дальше идут вообще мощные очень строчки. «И я боюсь, давлю в себе мерзавца. О, участь беспокойная моя, боюсь ошибки. Может оказаться, что я давлю не то второе «я». То есть, может быть, уже подлец давит того настоящего. И вот это «когда живу от первого лица». Вот это на самом деле очень мощная строчка. Он всегда жил от первого лица в том смысле, что он был кем-то, но он никогда не жил от первого лица, потому что он всегда пел за кого-то другого. И вот есть одна из самых важных песен Высоцкого, она только внешне про войну. На самом деле она, конечно, глубже. На братских могилах не ставят крестов. Понимаете, образ лирический, образ Высоцкого, герой, это, конечно, братская могила. Кто такая, что такое братская могила? Там много, мы помним их подвиг, но мы их имена не знаем. Братская могила — это когда никто не забыт и ничто не забыто. То есть мы понимаем, что, мы помним, что совершил человек, но не так важно, как его зовут. И вот все вот эти герои Высоцкого, все персонажи, это такая бесконечная, живая братская могила, понимаете? С другой стороны, от этой песни можно, конечно, вот этот мостик провести к следующей части вот нашего разговора. Это про идеалы, понимаете? Смотрите, на братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Это знаменит, опять же, простите за это, уже невозможно эпитет, все знают, понимаете? Любой советский человек знает эту строчку, и не только советский. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? А что означает? Давайте посмотрим, давайте вдумаемся, какой смысл этих строчек? А если бы ставили, то что? Было бы легче? То есть легче от того, что нет Бога, нет... Бога, понимаете, тут тут нету прямого смысла. Он другое хочет сказать, что смерть настолько ужасна или подвиг настолько велик, что его никак невозможно уже переинтерпретировать ни с какой точки зрения. И по большому счету, если внимательно посмотреть Высоцкого, у него нет Бога. У него довольно много дьявола и много смерти. На мои похорона съехались вампиры. Там все не так, ребята. Да. И не церковь, и не кабак. Ничего не свято. А Бога-то у него нету.
А мы успели в гости к Богу.
Правильно, потому что там... Но что там ангелы поют такими злыми голосами? То есть это фактически не ангелы.
Может быть, мы не туда попали.
Может быть, мы опять не туда попали. Может быть, это бесы или это колокольчик весь зашелся от рыданий, понимаете? То есть там скакать некуда. Там нету вот этого рая.
А дом, в который он приезжал?
Ну, этот самый черный...
Что за дом такой,
конечно,
погружен во мрак?
Абсолютно. У него все это во мраке. Это очень важно. Бог войны, давай без передышки. Это же очень важно, да?
Бог войны.
Конечно, Бог войны у него есть. Или в другой песне «Поверишь в Бога, если это Бог войны». У него есть, между прочим, песня, которая, стихи, которые не были положены на музыку, он их никогда не пел, про то, что вообще от лица инвалида безногого, который просит милостыню, и он «Подайте ради Бога, поверишь в Бога, если это Бог войны». То есть он даже не ради Бога про... А, между прочим, очень трагическая песня по поводу того, что, конечно, нам не надо было бы в 41-м воевать под Москвой, а надо было бы воевать на чужой территории. Интересно, что эту песню он никогда не пел, это было уже немножечко совсем за флажки, понимаете? И вот, когда я говорю, что у него нет Бога, это не значит, что он был... он отрицал Бога. Не значит, что он был атеистом. Просто не это было для него важно, а это не так возбуждало. Понимаете? А вот чувство опасности и вот это ощущение мрака и желание убежать, в том числе и из рая, если надо, и вообще нежелание умирать, понимаете? У него же есть вот это, что когда у него закончится, он не захочет умирать. Когда я отпою и отыграю, где кончу я, на чем не угадать, но лишь одно, наверное, я знаю — мне будет не хотеться умирать. Посажен на литую цепь почета, и звенья славы мне не по зубам. Эй, кто стучит в дубовые ворота костяшками по кованым скобам? Ответа нет. То есть он хочет порвать эти цепи и убежать даже из рая. Получается, что Высоцкий — это, конечно, вечный побег. Вечный побег. Вот сегодня там была в начале у нас программа Гусарова, да, там про автомобили. Только б свечи не сжечь и сердца, и что у них есть еще там. Вот это вечное, да, там мне нужно там про горизонт, я горизонт промахиваю схода. Вот это вечное движение, вечный побег, вечная романтическая тяга к недостижимому. Вот, и в этом, конечно, очень много в этом Владимира Семеновича Высоцкого. Вот эти три четверти, я не очень... Ну, черт, давайте сыграем, у нас мало уже времени.
Да, значит,
сейчас... Давайте сыграем.
Да, значит, правила игры такие. Значит, мы не разыгрываем, я дарю книжку. Значит, вы нам звоните, я говорю строчку, а вы ее продолжаете. Итак, как вы знаете, главного советского певца... Я хотел сказать 70-х годов. На самом деле, конечно, он гораздо...
Да, это целая эпоха.
Это, конечно, целая эпоха. И не случайно мы сегодня о нем вспоминаем.
Да, а до этого, смотрите, я хочу зачитать реакцию просто наших слушателей, которые нам смски присылают. Боюсь глубоко погружаться в творчество Высоцкого.
Да.
Тоже важный момент, да? То есть мы говорим про отсутствие Бога, про мрак, про бездну, про постоянное движение, про самовыгорание. Потому что нам говорят наши слушатели, что потом это будет состояние души.
Ну, вообще литература — это всегда состояние души. Вы либо туда...
Ну, то есть это страшно.
Конечно, либо, совершенно верно, либо погружаете себя, нет.
Вы ныряете, и все.
Да, есть звонок у нас.
Так,
130-101, доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Сергей.
Сергей, очень приятно. Ну что, давайте без предисловий, окей?
Окей.
Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, 100.
Нет, наверное,
хорошо. Тогда спасибо большое, Саша, что за звонок. Конечно, следующий у меня будет другой вопрос.
Саша ставит противный звук. Не ставишь противный звук.
Да, ну, конечно, Мишка...
Это из раннего ли они?
Подождите, Мишке там сказали нет, ну а мне, пожалуйста, привет Петру Толстому.
Очень актуально.
Да, я кричал, ошибка тут. Он кричал, ошибка тут, это я еврей, а ему, не ошибка тут, выйди вон из дверей. Да, сдал бы Владимир Семенович, какие у нас депутаты.
Нужно было связать еще актуальные новости вчерашнего дня.
Ну, конечно, конечно.
Я бы тоже не сообразил. Ты знаешь, у меня тоже была тетрадочка в детстве, и я тоже записывал лирику в отсутствие магнитофона.
Да. Кто поиграет с Леонидом Клейном на знание песен Высоцкого? Сейчас дам что-нибудь такое горное, альпинистское. Это уже такая подсказка.
Ну, это прям уже подсказка.
Нет, почему? Там есть несколько. Нет, ну а что? Ну да. Так, ну пожалуйста, да.
Алло, доброе утро. Вот, сорвался звонок.
Сорвался. Главное, не с вершины сорвался, да. Вот, ну, я просто... сейчас там посмотрят, мы возьмем... Смотрите. У меня было 40 фамилий, у меня было 7 паспортов, меня 70 женщин любили, у меня было 200 врагов, но я не жалею. Да, вот это та же тема.
Да.
Та же тема, когда он был всем, понимаете? Он был всем. Или когда... значит, меня знала вся улица и весь Савеловский вокзал, я знал, что мной интересуются, но все равно...
пренебрегал.
Да, но все равно пренебрегал. Так, пожалуйста.
Доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Георгий.
Георгий,
приготовьтесь.
Так, ну что, поехали, Георгий?
Поехали.
Мы рубим ступени, не шагу назад.
И от напряжения колени дрожат.
Браво!
Браво! Так,
молодец, Георгий. Не кладите трубочку, мы запишем ваш номер телефона.
Да, значит, Георгий, спасибо большое. Ну что, моя метрика где-то в архиве хранится, а архив в 41-м под Минском сгорел. Так что, может, мне 20, а может, мне 30, но месяц рождения я выбрал апрель. Вот это очень важно.
Сам выбрал месяц.
Он как бы сам выбирает, хотя мы знаем, что сегодня день рождения, и мы знаем, когда день смерти, но он абсолютно гибок, потому что он сам выбирает себе судьбу. И в этом тоже весь Высоцкий.
Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего, Вань, размалеванный, а голос, как у алкашей. А тот похож, нет, правда, Вань, на Шурина такая ж пьянь. Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань.
Послушай, Зин, не трогай Шурина, какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена, гляди, дождёшься у меня.
чем болтать, села бы зень. В антрах сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один, подвинь сизин.
Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не вшивьет. На нашей пятой швейной фабрике такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья такая рвань, бьют всегда в такую рань, такую дрянь.
Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру да на свои. А у тебя, подруги, Зин, все вяжут шапочки для зим, от их нескучных образин дуреешь, Зин.
Ой, Вань, гляди-кась, попугайчики, нет, я ей богу закричу. Это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую же хочу. В конце квартал, правда, Вань, ты мне такую же сваргань. Ну что, отстань, опять отстань, обидно, Вань.
Уж ты бы лучше помолчала бы, накрылась премия в квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, да я же их читал. К тому же эту майку, Зин, тебе напяль позор один. Тебе шитья пойдет, аршин, где деньги, Зин?
Ой, Вань, умру от акробатика. Смотри, как вертится нахал. Завцех наш, товарищ Сатюков, недавно в клубе так скакал. Придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван. Или вон кричишь, когда не пьян. Ты что, Иван?
Ты, Зин, на грубость нарывайся, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет магазин, а там друзья, ведь я ж Зин не пью один.
Продолжаем разбирать
разговор о лирике Высоцкого.
Его библиотеку, его вселенную, лирика Владимира Семеновича.
Да, понимаете, культура это когда человек на другом конце провода знает одну и ту же цитату. И нация это не это сообщество людей, которые знают одни и те же строчки. Вот что такое нация. Нация всегда объединена культурой. Вот ничем, понимаете, это главное. Язык и культура. Не рубль, не политические взгляды, не еще что-то, а вот именно культура. Понимаете, и Высоцкого знают больше, чем Пушкина. Ну так просто сложилось, вы меня уж простите, но так уж получилось. И я попрошу Бога, Духа и Сына, чтобы выполнил волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел-ас. И если у них истребителей много, пусть примут в хранители нас. Смотрите, как интересно. Вот это ангел-хранитель, он просто как бы переформатирует этого ангела-хранителя в хранителя-воина. Вечно мой друг защищает спину, как в этом последнем бою. Потому что ему не хочется, ему, понимаете, у него есть желание защитить, у него есть желание воевать, и у него есть желание, чтобы это не кончалось. И вы знаете, есть у него одна песня, где он чувствует, что он бессилен, и все-таки, что ему нужен Бог. Это мощная очень песня, и она для него очень редкая. Это песня «Птица Гамаюн».
Надежду подает.
«В синем небе колокольнями проколотом медный колокол, то возрадуется, то опять осерчал купола». В России кроют чистым золотом.
Чтобы чаще Господь замечал.
Чтобы чаще Господь замечал. Здесь, конечно, мощнейшая литерация, вот это. Смотрите, колокольнями проколотом. То есть нужно в какой-то момент дорваться, достучаться до туда, докричаться. Потому что в том числе, конечно, это был хрип, чтобы его кто-то услышал еще и помимо слушателей. Я специально себе сейчас в конце противоречу. Потому что... талант такой силы и с такой надорванностью он, конечно, ощущал некоторую ущербность, как любой творец ощущает ущербность и одиночество. И вот эту душу сбитую и стертую утратами, душу сбитую перекатами, если до крови лоскут истончал золотыми, золотаю я заплатами, чтобы чаще Господь замечал. И творчество Высоцкого есть одновременно и раны, и рубцы, и швы, и шрамы, и золотые заплаты в нашей общественной и культурной жизни.
Браво, Леонид Клин.
Нечего добавить. Мне тоже нечего добавить, Ань.
Если есть возможность, давайте закончим.
Вот он без страховки идет, чуть правее наклон. Упадет, пропадет, чуть левее наклон. Все равно не спасти, но спокойно ему остается пройти всего две четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала и над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из звери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен. Но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой без страховки идет, тонкий шнур под ногой упадет, пропадет. Вправо-влево наклон, и его не спасти. Но зачем-то ему тоже нужно пройти четыре четверти пути.